слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Час свободы». Специальный выпуск «Лучшие истории Запада и Востока прошлых лет». У микрофона Александр Гостев. В наших репортажах, объединенных в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», которые звучали в предыдущие годы в некоторых информационных программах «Радио Свобода», мы, напомню, старались рассказывать о самых интересных общественных событиях, как правило, не связанных напрямую с политикой и экономикой, затрагивающих повседневную жизнь большинства населения той или иной страны. Это были истории о легендах и фактах, об отдельных людях и о больших коллективах, о профессиях, движениях и увлечениях, о том, как люди делают покупки, что едят и пьют, какие смотрят фильмы, что ищут в интернете и какие телевизионные программы выбирают, ходят ли в храмы, исполняют ли или нет обряды какой-либо религии, и, разумеется, о том, как они влюбляются, женятся, разводятся, заводят и воспитывают детей и строят свою личную и семейную жизнь. Мы вновь решили вспомнить лучшие из этих рассказов и сегодня поговорить, что называется, о личном. Все меньше и меньше молодых людей в Германии хотят вступать в официальный брак. По мнению немецких юристов, одна из самых веских причин этой тенденции – страх перед крайне длительной и сложной процедурой возможного развода. О том, что иногда представляет собой расторжение брака в Германии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В немецком городе Зоненберг недавно произошел забавный случай. 43-летний мужчина не стал дожидаться бракоразводного процесса и распилил семейный дом пополам, в буквальном смысле слова. Как выяснила приехавшая на место событий полиция, мужчина раньше работал строителем, а дом был летним и одноэтажным. Распилить его большого труда не составило. Мужчина аккуратно измерил дом, распилил деревянный стену и крышу, после чего погрузил свою половину в машину и уехал к брату, где до сих пор и живет. Однако в подавляющем большинстве случаев подробности бракоразводных процессов в Германии с чистой юридической стороны не вызывают никаких улыбок. Еще до официального начала процедуры развода супруги должны прожить раздельно один год. Затем, если все спорные вопросы согласованы и ни у одной из сторон нет никаких претензий к друг другу, брак может быть расторгнут. Другое дело, если один из супругов просто не хочет разводиться. Тогда рассмотрение дела в суде может затянуться на несколько лет. В немецком праве существует даже такая формулировка, как невозможность расторжения брака. Она применяется, если распад семьи приводит к депрессиям и психическим расстройствам общих малолетних детей. Другая причина, почему немцы не хотят вступать в брак – алименты после развода. Причем не только на детей, но и на другого супруга, если тот после расторжения брака не имеет доходов. Любопытный случай произошел в одной из деревень Баварии. Семья Ротор, фермеры в седьмом поколении. Хозяйство многие десятилетия пользовалось хорошей репутацией в округе у оптовых покупателей их продукции. Но несколько лет назад жена Фридриха Ротора, главы семейства, мать двоих детей, уехала жить в Австралию к новому любовнику и подала на развод. И отсудила у своей собственной бывшей семьи имущество на общую сумму 300 тысяч евро. Жизнь бывшего мужа и детей превратилась в настоящий кошмар. Мы могли бы эти деньги инвестировать в наше фермерское хозяйство. У нас маленькое семейное предприятие, я и двое детей. Сейчас, после развода, наша ферма вынуждена будет рано или поздно прекратить существование. Кроме отсуженных 300 тысяч евро, бывшая жена и бывшая мать двоих детей подала и на супружеские алименты. После их выплаты у Фридриха Ротера и детей остается в месяц на жизнь 1600 евро. Говорит еще несовершеннолетний сын Фридриха Ротера, Фридрих Ротер-младший. «Моя мама получает от нас алиментов на 1000 евро. Это 12 тысяч в год. Это очень накладно для нашего хозяйства». Нотариус Эльке Вайсгербер горячо советует всем, прежде чем вступать в брак, заключать брачный договор.
«В определенных случаях заключение брачного контракта просто необходимо. К примеру, если пожилой мужчина женится на молодой женщине, или если богатый женится на бедной. Многие предприниматели не хотят в случае развода развода жертвуют своей фирмой. Есть и такие, кто уже один раз обжегся в браке и во второй раз старается избежать возможных моральных и материальных потерь в случае повторного развода. Обычно при разводе у супругов возникают споры из-за трех вещей – раздел имущества, алименты и будущая пенсия. Брачный контракт позволяет все эти вопросы урегулировать в индивидуальном порядке. Практика заключения брачных контрактов соответствует сегодняшним реалиям немецкого общества. Ведь каждая третья семья в Германии по статистике распадается. В нашу эпоху глобализации не каждый брак выдерживает проверку на прочность.
Сегодня в Германии большой популярностью пользуются услуги так называемых посредников при расторжении брака. Ульрике Фишер – адвокат, специалист в области семейного права. Однако она не представляет интересы кого-либо из супругов в суде, а пытается помочь им разобраться во всех спорных вопросах еще до начала бракоразводного процесса.
Бракоразводный процесс проходит быстрее и будет стоить намного дешевле, если супругам удается мирно решить все проблемы еще до начала судебного разбирательства. Практика показывает, что супруги, которые побывали у нас на консультации, корректно и с большим уважением ведут себя по отношению друг к другу в самом суде. Часто посредниками при расторжении брака бывают не только адвокаты, но и психологи, социальные работники, а также архитекторы и инженеры-строители. Это в том случае, если необходимо урегулировать вопросы, связанные с разделом недвижимости. Посредник при разводе играет ту же роль, что и служба технического осмотра автомобиля перед тем, как вы садитесь за руль.
На днях в немецкой прессе появились результаты интересного социологического опроса. Выяснилось, что в Германии всего 3% женщин и 2% мужчин готовы тут же подать на развод, узнав о неверности супруга. За дипломатическое урегулирование семейных кризисов выступает 76% немок и 69% немцев. Не исключено, что такую толерантность к супружеской неверности жители Германии проявляют в основном из-за страха перед изнурительной процедурой развода. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
И в продолжение разговора о немецких и вообще европейских браках. Гала Дали, Надя Леже, Эльза Триоле, жена Луи Арагона. Этих женщин России, русских жен, гениев, знает весь мир. А как сегодня живется русским женщинам на Западе с не нашими, то есть англо, франко, немецко, испано и так далее, говорящими мужчинами, к тому же мужчинами не очень известными? Корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер сумел поговорить на столь интимную тему с одной известной россиянкой, живущей сейчас в Германии вместе со своим вторым, уже иностранным мужем.
Назовем ее Татьяна. В России она была замужем за русским, а в Германии сначала за немцем, а теперь за американцем. На мой вопрос, может ли русская женщина почувствовать в иностранце своего мужчину и сказать про него «мой», она ответила.
Да, мой абсолютно может оказаться, да. На этот вопрос могу однозначно ответить утвердительно, да. Это не значит, что нету каких-то моментов, которые сильно разделяют. В этом плане, конечно, если это не русский мужчина, или, скажем так, хотя бы не русскоязычный, что является для меня одной из самых больших, наверное, проблем, то есть много вещей, которые сильно разделяют. Но ощущение того, что мой, есть однозначно. В конечном итоге все приходит к тому, что вот такой человек или такой человек. И с мужем русским, и с мужем немецким, и с мужем американским. Люди, когда видели меня с каждым из этих мужей, всегда считали, что пара очень странная. Как бы. То есть мы по-своему не подходили, по мнению таких сторонних наблюдателей, ни с каким из этих мужчин. При этом в свое время и в какой-то период жизни это было очень правильно и очень своевременно. Все равно, по моему мнению, речь идет о человеческих отношениях. Иностранец, не иностранец, русский, американец, немец. В конечном итоге решает просто, как человек пахнет, как он ест рядом с тобой. Приятно ли тебе просто с ним быть? И видит ли он без слов, что у тебя происходит в жизни, какое у тебя настроение и так далее. В результате все сходится именно на таких моментах. Они человеческие отношения – это в любой стране основаны на чем-то гораздо более важном, чем даже просто язык или воспитание, или образование, или профессия. Особенно отношения между мужчиной и женщиной, они построены в основном на чем-то другом, что помогает в любой ситуации и при любых различиях все-таки найти общий язык, какой бы он ни был. Русский, немецкий, английский или просто понять друг друга без слов. Мы действительно очень разные. А тем не менее, я просто очень счастлива. И это факт. Поэтому все остальное как бы можно попробовать объяснить. А факт тот, что у меня ёкает в животе почти каждый раз, когда я его вижу. Сколько мы? 4 года вместе. Может быть, не такой долгий срок, но ничуть не хуже, чем первый месяц. А вообще, на самом деле, больше надо удивляться тому, как мужчина с женщиной вообще находит общий язык. Находит ли женщины общий язык с немецкими или с русскими мужчинами, или с американскими? Потому что, в принципе, мужчина и женщина настолько на разных языках говорят, и настолько разные существа по жизни.
С соотечественницей Татьяной, напомню, беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер. Во Франции процесс эмансипации идет, не прекращаясь, как считают сами французы, с мая 1968 года и знаменитой революции полов. В 1991 году впервые во французской истории женщина стала премьер-министром, а в нынешнем правительстве половина министров – представительницы прекрасного пола. А как чувствуют себя сегодня французские мужчины в столь эмансипированном обществе? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
Роль мужчины в обществе и в семье сегодня не та, что еще 20-30 лет назад. И традиционные представления о мужчине как о защитнике отечества и кормильце семьи не вполне соответствуют истине, говорит Розин Бранли, автор книги «Нуждаются ли еще женщины в мужчинах?». Отношения между полами изменились очень быстро, буквально за одно поколение. Женщины стали куда более независимыми, самостоятельными. Часто можно услышать фразы вроде «Зачем мне мужчина? Я сама могу себя прокормить и за себя постоять». Тогда как мужчины по-прежнему желают, чтобы женщины в них нуждались и от них зависели. Так что наши мужчины несколько потеряны. Они не знают, каково их место в семье и в обществе. Это место еще четко не определено. Что же из себя представляет современный европейский мужчина? Как иронизирует Розин Бранли, этот вид мутирует. Появляются его новые любопытные подвиды. В европейских странах появились так называемые метросексуалы. Мужчины андрогинного типа, крайне озабоченные собственной внешностью, которые проводят жизнь, жалуясь на болезни и проблемы, реальные или вымышленные. Есть другая разновидность, этакие Питеры Пены, которые пребывают в подростковом возрасте вплоть до 60 лет. И то, и другое для женщины не подарок. Так что же, мужчина – это вид, находящийся на грани исчезновения? С таким утверждением не согласен французский психиатр Серж Эфес, автор книги «В сердце мужчины».
Многие представляют ситуацию так, как будто женщины набирают силы, а мужчины мельчают и теряют свое мужское начало. Действительно, за прошедшие полвека женщины научились тому, как совмещать учебу, карьеру, материнство, при этом оставаясь женственными и привлекательными. Что касается мужчин, то, на мой взгляд, они продолжают играть весьма активную роль в обществе, и при этом они стали более эмоциональными, открытыми, внимательно относятся к своим женам и детям. То есть мужчины тоже выигрывают при современном распределении ролей. Быть мужчиной сегодня означает иметь больше функций, чем раньше.
И все-таки, как утверждают многие психологи, мужчинам в эмансипированном обществе непросто. Что их стесняет, говорит Серж Эфес.
Мужчины проводят очень много времени дома, в кругу семьи. Это новая тенденция. Еще 1-2 поколения назад мужчина, муж или отец, был ориентирован не на дом, а на внешний мир. И сегодня, когда эта ситуация меняется, мужчины не всегда понимают, как правильно себя вести. Эти навыки не передавались им из поколения в поколение. Им приходится изобретать новый модус вивенди. Сегодняшние мужчины не похожи на своих отцов, тогда как женщины довольно близки матерям. Отсюда ощущение дисбаланса. Такое впечатление, что женщины знают секреты семейной жизни, а мужчины нет. Чего она от меня хочет? Этот вопрос я слышу от мужчин очень часто. К тому же требования женщин часто бывают весьма противоречивыми. Они хотят иметь рядом равноправного партнера и помощника, а в то же время главу семьи с сильным характером. И такая неразбериха приводит мужчин в смятение.
То, что в потерянности современных мужчин во многом виноваты сами женщины, признает и Розин Бранли. Женщины часто сами не знают, чего они хотят от мужчины. Они предъявляют ему претензии и несовместимые требования. Мужчина должен быть и немножко мачо, и немножко домохозяйкой. Как бы он себя ни вел, мужчина постоянно находится под огнем критики. Так что женщинам неплохо было бы разобраться в своих пожеланиях и определить, чего же они ждут от своих спутников. И как это ни банально, женщины должны быть помягче, поласковее к мужчинам. Ведь это и есть суть женственности. Сегодня так много женщин, которые заковали себя в броню и ведут себя совершенно бессердечно. А вот как отвечает на вопрос, чего хотят мужчины, психиатр Сержи
Фесс.
В основной массе мужчины рады больше близости с семьей. Они готовы брать на себя работу по дому, они хотят заниматься воспитанием детей. Сегодня вообще люди склонны замыкаться на доме. Внешний мир, в том числе мир предприятия, зачастую воспринимается как нечто враждебное. Но, как и женщины, мужчины хотят автономии и свободы. Если раньше пара воспринималась как симбиоз двух людей, которые друг друга дополняют, теперь это двое равноценных людей. Эта эволюция супружеских отношений происходит на наших глазах. И понятно, что переходный период – это непростое время ни для женщин, ни для мужчин. Вместе с тем, я считаю, что за последние 30 лет женщины стали жить более полноценной, счастливой жизнью. Я уверен, что и мужчины скоро увидят, как много они выиграли от нового распределения ролей в паре. Постепенно все адаптируются к новой ситуации.
Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
В начальных школах Великобритании некоторое время назад начались обязательные уроки полового образования. У государственных школ нет возможности исключить их из программы. Религиозным школам, однако, оставлено право параллельно преподавать отношение к половым вопросам с точки зрения той или иной религии. Подробнее об этом в истории нашего корреспондента в Лондоне Елены Воронцовой.
Сегодня британские школьники в подростковом возрасте узнают о биологических механизмах зачатия и родов. В большинстве школ также дают общие сведения о контрацепции и венерических заболеваниях. Однако власти и общественность обеспокоены тем, что Британия выходит на первое место по числу незапланированных подростковых беременностей в Западной Европе. Количество инфекций, передаваемых половым путем, тоже растет. Причем люди в возрасте от 16 до 24 лет в прошлом году составили примерно половину больных, у которых диагностировали хламидиоз и гонорею. В проведенном год назад обширном опросе среди подростков и студентов университета было выяснено, что в обоих группах каждый десятый не знает, как обращаться с презервативом. И многие не уверены в том, что знают, как избежать беременности и венерических заболеваний. В то же время недавний опрос среди взрослого населения показал, что каждый третий имел первый сексуальный опыт до 16 лет. Министр школьного образования Джим Найт сказал, что уроки помогут школьникам чувствовать себя увереннее в непростой современной обстановке. К слову, в некоторых школах уже существуют специальные рекомендации для учителей, направленные на то, чтобы помочь школьникам не поддаваться давлению коллектива или уметь отличать дружеские жесты от злонамеренных. У проекта нововведений есть оппоненты. Вот мнение Нормана Уэллса из организации «Траст семейного образования». Побудительным мотивом этого проекта стало стремление снизить число подростковых беременностей и улучшить здоровье населения. Мне неизвестно ни о каких свидетельствах того, что введение полового образования в начальной школе помогает достичь этой цели. Для подростка сегодня нет ничего проще найти противозачаточные средства без ведома родителей. И тем не менее, у нас самое высокое число подростковых беременностей в Западной Европе. И число абортов, равно как и инфекций, передаваемых половым путем, продолжает расти. Я считаю, что наша врожденная стыдливость и скованность при разговоре на эти темы хороши. Они защищают нас от небрежного отношения к сексу. Правительство до сих пор фокусировалось на информировании о противозачаточных средствах, не обучая тому, что эти средства не предохраняют от вреда, наносимого психике случайными половыми отношениями. По сравнению с континентальной Европой, в Англии действительно сохраняется то, что называется пуританским отношением ко всем вопросам, связанным с полом. Как видно по уровню венерических болезней и абортов, на деле в Британии не отстают от Нидерландов и Франции, но на словах говорить об этом не принято. В то же время считается, что в подростковой среде все более обыденным видом досуга становится употребление алкоголя и случайный секс. Для кого-то идея уроков полового образования для пятилеток кажется абсурдной. Тут важно уточнить, что в начальной школе речь пойдет только о таких вещах, как, например, чем отличается кот от кошки, и если у детей потом возникнут вопросы, им в общих чертах разъяснят, откуда у кошки берутся котята. О биологических аспектах зачатия речь пойдет с 10 лет, а о венерических болезнях и контрацепции с 11. Существенно и то, что в программу включены множество аспектов, на первый взгляд никак не связанных с сексом. С подростками будут говорить о том, как справляться со своими чувствами, какие формы проявления внимания можно считать допустимыми, а какие нет, как не бояться отказать нежелательным авансам. В силу местных культурных особенностей можно предположить, что вначале эти, так сказать, небританские разговоры будут выглядеть не самым изящным образом. Вот что сказала в интервью газете «Гардиан» Джулия Хиллер из неправительственной организации «Брук». Эти уроки подготовят детей к здоровым отношениям в будущем. Важно понимать, что программа не ограничивается вопросами пола. Они поставлены в контекст здорового образа жизни. На уроках речь пойдет о здоровом питании, о влиянии наркотиков и алкоголя. Это целая система образования, которая должна приготовить человека к встречам с достаточно сложными вопросами, которые настанут по мере его взросления. Кроме того, в новую программу войдут точные дисциплины, такие как правовые основы брака и неизмеряемые, как, например, важность качественного общения и ценность семейных отношений. Некоторые указывают на то, что эти неизмеряемые знания человек обычно черпает из классических произведений литературы, поэзии и кино. Как знать, может быть, «Воспитание чувств» Флобера или киношедевры Франсуа Трюфо и станут материалом на таких уроках. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
В Испании подведены первые итоги работы, созданных 2 года назад специальных судов, разбирающих дела о так называемом «домашнем насилии» и призванных бороться с избиением женщин на бытовой почве. За это время к различным тюремным срокам были приговорены около 70 тысяч испанских мужчин, поднявших руку на своих жен или невест. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
По мнению ряда независимых наблюдателей, находящиеся ныне у власти левое правительство Испанской социалистической рабочей партии проводит политику ультрафеминизма. К примеру, оно ввело 50-процентную квоту для женщин при назначении на ответственные должности во всех госучреждениях, включая кабинет министров. Потребовало от частных компаний поступать также при формировании советов директоров и, наконец, выпустило закон, по которому одной жалобы женщины на плохое обращение с ней сожителя достаточно для того, чтобы мужчина-обидчик оказался сначала на скамье подсудимых, а затем за решеткой. Насилие в отношении женщин в Испании действительно проблема национального масштаба. Однако практика показала, что новым законом во многих случаях поспешили воспользоваться дамы, просто пожелавшие избавиться любой ценой от надоевшего партнера. Теперь им даже не надо предоставлять в суд справки о побоях или находить свидетелей. Как заявил «Радио Свобода» один мадридский адвокат, испанские суды, следуя политической линии властей, всегда принимают сторону слабого пола. Монсеррат Комас, председатель Государственного наблюдательного совета по борьбе с избиением женщин, довольно проделанной работой. Закон оказался действенным средством борьбы с застарелым злом. Однако, как видно, для полного искоренения порока этого закона и других мер социального характера недостаточно. Должны пройти годы и смениться поколение. Точно так же, как и для установления полного равноправия женщин. Ведь, несмотря на все меры, у нас женщины по-прежнему получают неравную с мужчинами зарплату за одинаковый труд. Что касается мер социального характера, принимаемых против дрочливых мужчин, о которых упомянула Монсеррат Комас, то здесь можно назвать, к примеру, публикацию списков лиц, осужденных за избиение женщин. Эти черные списки публикуются на интернет-страницах некоторых испанских муниципалитетов. Другая мера – телефон доверия 016, созданный специально для помощи женщинам, страдающим от домашнего насилия. Говорит уполномоченное правительство по вопросам борьбы с насилием на бытовой почве Энкарнасьон Ороско. Телефон 016 существует только 2,5 месяца, но результаты его работы уже налицо. Более 70% лиц, пользующихся этим телефоном, непосредственно женщины, подвергнувшиеся избиениям. Остальные – знакомые, друзья и родственники этих женщин. То есть против зла уже мобилизуется общественность. Испанские социологи создали обобщенный портрет мужчины, избивающего свою сожительницу. Его возраст – 30-40 лет. Жену он бьет для самоутверждения – из-за желания иметь неограниченную власть хотя бы дома, поскольку вне дома у него, как правило, никакой власти нет. Ведь в основном речь идет о людях без образования и без специальности. 45% испанских домашних хулиганов – алкоголики. По решению суда дрочливым мужчинам запрещают после отбытия наказания приближаться к бывшим сожительницам, а для контроля надевают на них специальные электронные браслеты. Если обладатель подобного браслета приближается к своей жертве, имеющей специальный микрорадар, полиция немедленно получает сигнал об опасности. Председатель наблюдательного совета Монсеррат Комас. Невыполнение постановления о неприближении является само по себе преступлением, однако ранее на это закрывали глаза. Теперь за содеянное придется отвечать, учитывая, что в общем речь идет о тяжких преступлениях, связанных с нарушением конституционных прав женщин, права на жизнь, на свободу, на физическую неприкосновенность и так далее. Так что теперь наказание соответствует тяжести проступка. Не менее остро, чем избиение женщин, по мнению социологов, стоит в Испании вопрос об избиении в семьях мужчин. В стране действует даже целая ассоциация мужчин-жертв семейного насилия, которые сетуют, что жертвы дрочливых спутниц жизни не получают от государства никакой помощи. Ассоциация ссылается на исследование известного в Испании психолога доктора Элоя Родригеса, который считает, что в стране регулярно избиваемых мужчин ничуть не меньше, чем женщин. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
О том, насколько сложным и медленным может быть процесс интеграции новых иммигрантов в социально-бытовую жизнь израильского общества, сказано и написано очень много. Интеграция эта значительно ускоряется, если иммигрант вступает в брак с гражданином Израиля, исповедующим иудаизм и давно живущим на земле обетованной. Однако нередко молодоженов, особенно женщин, здесь подстерегает множество сюрпризов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
В случае брака с ортодоксальным иудеем, светскую женщину, особенно не еврейку, по крови ожидает, говоря театральным языком, резкая смена места и времени. Представьте себе состояние человека, вдруг попавшего из 21 века в замкнутый мир, сохранившийся неизменным на протяжении тысячелетий. Консервативный и степенный, где женщине нельзя оставаться наедине с любым чужим мужчиной, где запивать молоком бутерброд с колбасой – смертный грех, так же, как включать свет и зажигать огонь в субботу. Религиозная женщина должна одеваться скромно и даже к раввину обращаться напрямую ей не пристало. Как рассказала мне одна бывшая жительница Киева, в недалеком прошлом вполне светская девушка, ставшая женой ортодоксального еврея и получившая имя Нехама, женщина должна не только соблюдать все религиозные правила, но и избегать двусмысленных ситуаций.
У женщин это из соображений скромности. Если у меня возникает какой-то вопрос, я спрашиваю мужа, муж спрашивает рава. Или через жену. Все продумано, ограждает от неприятных ситуаций. Даже если они там шашки играют, кто-то, который видел, как они туда заходили, может что-то такое подумать.
Встреча Нехама с корреспондентом Радио Свобода проходила по всем правилам в присутствии ее отца. Свою фамилию моя собеседница предпочла не называть, вероятно, также из соображений скромности. Путь светской девушки в религиозную среду, в зависимости от национальности матери, проходит или через особый процесс под названием гиюр, то есть обращение в иудейскую веру, или же через хазараба-чува, возвращение в веру.
Самое, конечно, интересное началось, когда я закончила весь процесс гиюра. Сваха тут же появилась. моментальное. Я не успела глазом моргнуть. Я со своим мужем познакомилась исключительно через Ваху. Было несколько встреч, мы сидели на лавочке, разговаривали и решили, что да, надо создавать еврейский дом, еврейскую семью. И создали ее с Божьей помощью.
Брак ортодоксальной пары заключается по детально проработанным правилам, в основном мало подвержен тем катаклизмам, которые обычно сотрясают, а иногда и разрушают браки светские. Вопреки расхожим стереотипам, женщина в ортодоксальной еврейской семье почитаема и обладает такими гарантированными правами, которые многим в браке обычным и не снились. В брачном контракте оговариваются обязанности мужа и его обязательства по содержанию жены, также размеры компенсации в случае развода, причем жена и после подписания контракта может потребовать у мужа дополнительных льгот. Такой довод, что в отчим доме у нее это имелось или вот то было, считается очень весомым и зачастую служит основанием для внесения раввином вердикта в пользу жены, которому не подчиниться муж не может. Муж также обязан без всякого контракта содержать семью и обеспечивать жене определенное количество новых нарядов каждый год, рассказывает театральный режиссер и актриса Рахель Спектор, которая в Израиле прошла процесс возвращения в веру.
Дело в том, что где еще написано, что мужчина должен обеспечить жене как минимум 3 наряда в год, потому что ей нужно на Песах быть в новом наряде, ей нужно там еще где-то быть в новом наряде. А потом в шаббат она должна одеться нарядно. Община не поймет, если она придет в заплатанном платье.
По словам Рахель Спектор, статус женщины в религиозной еврейской семье действительно весьма высок. И в особенности в шаббат, священную субботу, которую она открывает, зажигая ритуальные свечи. Впервые она столкнулась с этим, посетив религиозную семью еще до своего посвящения.
Разливали вино, а отец делал кидуш, первый пила мать, потом пили девочки по старшинству, а потом мальчики по старшинству. И это был ритуал, это степень уважения по возрасту, это статус в семье. В шаббат, она царица. Она царица, потому что она принимает шаббат, она хозяйка дома. Есть равы, которые говорят, для чего женщина приходит в этот мир, в религиозный мир, для того, чтобы вести своего мужа. Поэтому статус женщины на самом деле невероятно высок.
Справедливости ради скажу, что определенные неудобства для женщин в консервативных религиозных общинах Израиля все же существуют. Например, в автобусах, идущих по специальным маршрутам только для ортодоксов, мужчины сидят в передней части салона, а женщины в задней. В таких автобусах не принято, чтобы женщина садилась впереди, даже если женская половина набита битком, а в мужской есть свободные места. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Хайфа.
Несмотря на уровень развития общества, в любой, даже самой цивилизованной стране существует проблема детей-сирот, которая вряд ли исчезнет в ближайшем будущем. В Словакии сейчас появился новый способ позаботиться о таких детях – институт так называемых профессиональных родителей. О них рассказывает корреспондент Радио Свобода в Братиславе Инна Земляная.
Пани Ливии 43 года. Она в одиночку воспитывает 2 детей – 11-летнего Андрея и 14-летнюю Кристину. Болезнь Андрея не позволяет пани Ливии каждый день ходить на работу, поэтому бывшая бухгалтер решила целиком посвятить себя воспитанию детей. Так она стала профессиональной мамой. 6 лет я работала в специальной средней школе воспитательницей. О профессии «профессиональный родитель» слышала уже давно. После окончания специальных курсов и получения соответствующего сертификата у меня появилась возможность стать профессиональной мамой. Моим первым подопечным был маленький мальчик. Как утверждают эксперты, профессия «профессиональный родитель» пока не распространена в соседних странах. Ее суть заключается в том, что человек забирает ребенка-сироту к себе домой и заботится о нем. Речь идет о грудных детях, уход за которыми требуется 24 часа в сутки. Профессиональным родителем может стать каждый, имеющий среднее образование и прошедший специальную подготовку. Заключив договор с детским домом, человек становится работником этого учреждения, получая за свою работу зарплату, продолжает пани Ливия. Лично для меня начать вновь ухаживать за грудными детьми означало полностью сменить жизнь. Укачивать, пеленать, умывать, разговаривать с ними – все это уже было, несмотря на поддержку семьи и окружающих, нет-нет, да и возникали сомнения. А смогу ли я? А буду ли успевать? Сомнения женщине помогли преодолеть ее дети, рассказывает старшая дочь пани Ливии Кристина. Конечно, я помогаю маме. Иногда покормлю ребенка, иногда приготовлю детское питание, иногда перепеленаю его. Мы вместе слушаем музыку, ходим на прогулки. Процесс вхождения в семью малыша протекал постепенно. Вначале пани Ливия заботилась о ребенке в детском доме. Лишь спустя месяц она смогла взять его домой. Мне очень помог психолог. Его профессиональные советы стали для меня большим подспорьем в работе. Спасибо и медсестрам. Они рассказали мне, сколько ребенок должен есть, спать, гулять. Познакомили меня с его распорядком дня, которого я должна была придерживаться и дома. Уход за грудным ребенком, как таковой, для пани Ливии не представлял проблемы. Пожалуй, сложнее было приспособить привычный домашний уклад к новым условиям. Я старалась научить его воспринимать окружающий мир. Я часто брала его на руки, обнимала и целовала его. Мы любили смотреть в окно, на деревья, на цветы, на людей, которые шли мимо. Мы читали книги и рассматривали картинки. Мы вместе пели. Его развитие контролировал детский врач и психолог. По словам пани Ливии, из этого ребенка вырастет оптимист с веселым и жизнерадостным характером. Несмотря на то, что и пани Ливии, и ее дети знали, что ребенок у них живет лишь временно. Он быстро стал частью семьи. И когда пришлось расставаться, мальчику нашли новых родителей. Всем было очень грустно. Я пыталась вести себя профессионально, но расставание было очень тяжелым, и я не смогла сдержать слезы. Но этим история пани Ливии не заканчивается. Сейчас у нее новый подопечный, а с семьей своего первенца она поддерживает связь. Недавно общественная организация «Наврат», что в переводе означает «возвращение», организовала социологическое исследование, чтобы выяснить, что притягивает и наоборот, чего боятся люди, когда хотят принять чужого ребенка в свою семью. Выяснилось, что, во-первых, словаки мало информированы о проблеме, во-вторых, люди знают о существовании различных форм помощи детям из детских домов очень мало. Сегодня в Словакии 318 профессиональных семей. Для сравнения, в конце прошлого года их было 232. В этих семьях живет более 500 грудных детей, рассказывает директор детского дома «Студенка» Эдита Мала. Исследования показывают, что грудной ребенок быстро привыкает к одному человеку, который постоянно находится рядом с ним. Исходя из этого, можно предположить, что ему не составит труда привыкнуть и к другому человеку. Конечно, необходимо учитывать и эмоции, но профессиональные родители ведут себя так, чтобы этот процесс прошел как можно безболезненнее. С нового года в Словакии вступает в силу новый закон, который позволит профессиональным родителям заботиться не только о годовалых детях, как это было сейчас, но и о малышах до 3 лет. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Совершенно вроде бы западный праздник Дня всех влюбленных 14 февраля, День христианского святого Валентина, всегда активно отмечается многими жителями мусульманской Турции. О нем помнят и к нему готовятся. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
«Я все отдам за любовь», – поет известная турецкая певица Назан Önceli. Традиции Дня Святого Валентина вместе с другими европейскими праздниками появились в Турции лет 20 назад. Праздник получил всеобщее признание как Севгили Гюну, то есть День влюбленных, и в яркой коммерческой упаковке выплеснулся на турецкие улицы. О христианском прошлом напоминают розовые ангелочки со стрелами в изобилии украшающие прилавки местных магазинов. Багдадский проспект в Стамбуле, где находятся самые шикарные магазины, в канун праздника превращается в настоящий подарочный рай. 30-летняя служащая Нилай выбирает подарок мужу. День влюбленных в Турции окрашен в красный цвет. Красные торты в магазинах, красное белье, подушки, красная посуда и шторы. Все дарят друг другу красное. Хочу купить красный сундучок, в котором будет маленький брелок красного цвета с признанием в любви. По-моему, неплохо. Обилие красного цвета в женской одежде в витринах магазинов вызывает явное неодобрение верующих мужчин, которые гораздо охотнее дарят золотые украшения. Золотые базары Куюмджу накануне Дня Святого Валентина делают половину годовой выручки. Классическая сцена. Вместе с оравой детей женатый турок часами ожидает свою ханым, жену, примеряющую золотые побрякушки. Затем с восклицаниями «Джаным», «Дорогая» или «Хаитым» «Моя жизнь» преподносит дрожащей половине подарок, безропотно оплачивая счет, явно превышающий его месячную зарплату. В день праздника своих жен и подруг турки буквально осыпают золотым дождем. Турецкое золото довольно низкого качества, зато стоит дешево. Молоденьким незамужним девушкам обычно дарят небольшое колечко с сердечком. Турчанки постарше предпочитают более надежный презент. Монеты с профилем Ататюрка, которые в случае финансовых затруднений можно легко обратить в наличные. 40-летний Ахмед выбирает золотое колье для своей возлюбленной. Девушка, получившая в подарок золотое колье в день влюбленных, может смело готовиться к нишану, мусульманской помолвке. Такой подарок – символ верности и серьезных намерений. Думаю, моя любимая будет довольна. Я приду к ней в дом, будем пить чай, разговаривать с родителями, потом преподнесу ей подарок. Ужасно волнуюсь. Символ турецких влюбленных, турецкая валентинка – это цветок граната. Розовое соцветие украшает подарочные чаши, вазы, трикотажные изделия, а также лацканы влюбленных. А укрепляющий мужские силы сок плодов граната в качестве сильнейшего афродизиака предлагают в каждой турецкой кофейне. Авиакомпания Turkish Airlines в качестве праздничного подарка в этот день предлагает влюбленным каждый второй билет в любую точку Европы бесплатно. А популярное телешоу «Миллион на двоих» разыгрывает суперприз – поездку в Анталию для влюбленной пары. Около 60% жителей Турции не могут позволить себе летний отдых в местных отелях, говорит выигравшая поездку 20-летняя Айше. Это настоящее счастье. Я всегда буду помнить этот день. Мой муж работает в автосервисе, получает около $600 в месяц. Мы никогда даже и не мечтали об отдыхе в дорогом отеле. Для нас это будут незабываемые дни. Единственный шанс хоть когда-нибудь вырваться к морю. Кто не плакал, тот не знает силы страданий и не знает силы любви. Цитата из турецкого философа Мевляны разлетается тысячами смс-ок любовных посланий. Слезы для турок – неотъемлемый элемент личной жизни. Плачут, встречая возлюбленных, вспоминая старых подруг, покидая любимых женщин. По словам журналиста Айше Гюнеш, из-за несчастливой любви молодые турки совершают самые безумные поступки. Пресловутая чувственность делает турок страшно уязвимыми. Босфорский мост стал местом настоящих шекспировских страстей. Неудачливые турецкие Ромео то и дело кидают оттуда в воду и погибают. Каждое событие детально смакуют местные СМИ. В прошлом году из-за того, что родители с той или другой стороны не дали детям согласия на брак, 23 молодых человека в возрасте от 18 до 20 лет покончили с собой. В турецких городах действует особая полиция нравов, стоящая на страже половой морали. Обычно увидеть на улицах обнявшуюся и целующуюся парочку просто невозможно. Однако в день Святого Валентина турецкие влюбленные от избытка чувств забывают об осторожности. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Борьба за равноправие женщин в скандинавских странах и скандинавские феминистки. Все вроде бы о них наслышаны, однако людей, способных судить об этом движении непредвзято и отделять факты от слухов и стереотипов, довольно мало. об истории зарождения скандинавского феминизма и о сегодняшних задачах движения за женское равноправие беседа скандинавского корреспондента «Радио Свобода» Сергея Джаняна с вице-президентом датского женского общества, психологом Нил Сильвест.
Когда идеи феминизма впервые появились в Дании? Мысли о равноправии полов высказывались еще в трудах датского астронома XVI века Тихо Браги и писателя эпохи Просвещения Людвига Хольберга. Однако родоначальницей женской эмансипации Скандинавии принято считать Матильду Фибигер, автора изданного в 1850 году романа «12 писем Клары Рафаэль», повествующего об истории молодой гувернантки, чьи идеи служения умственному и нравственному освобождению женщин вступают в конфликт с устоями жизни провинциального городка. Во многом автобиографическая, книга эта буквально потрясла скандинавов, вызвав горячие дискуссии в обществе. Матильда Фибигер прожила короткую и яркую жизнь, оставив свой след в истории не только как зачинательница скандинавского феминизма, но еще и как первая в Дании женщина-телеграфист. Как же в дальнейшем развивалось движение за женское равноправие? К началу 20 века в Дании весьма остро стоял вопрос предоставления женщинам избирательных прав, что расширило бы возможность их выхода на рынок труда. Именно за это боролись суфражистки, выступавшие против дискриминации женщин как в политической, так и экономической жизни. В Дании к этому пришли поэтапно. В 1908 году женщины получили возможность участвовать в муниципальных выборах, а в 1915 году право голосовать на выборах в датский парламент. Кстати говоря, моя прабабушка была одной из первых в Дании женщин, голосовавших на выборах в городской совет. Таких энтузиастов в то время было немного, но в период между Первой и Второй мировыми войнами общественная активность датчанок стала нормой. К послевоенному же времени относится вторая волна феминистского движения, когда борьба за женское равноправие выходит на новый уровень. Дания выгодно отличала от других стран наличие развитой социальной инфраструктуры, включая систему дошкольных учреждений. И это сыграло для женского движения неоценимую роль. Фактически в 50-е и 60-е годы произошел качественный скачок. Стабильность на материальном уровне привела к тому, что датчанки стали больше времени уделять личному развитию. Одновременно с этим подверглись критическому пересмотру морали и ценности жизни старшего поколения, что проявилось в знаменитых молодежных бунтах той поры. Насколько мне известно, одним из протестных датских движений 70-х было движение красных чулок. Движение красночулочниц, а такое название оно получило из-за своей левацкой ориентированности, сыграло важную роль в истории датского феминизма. Участницы этого движения объединяло стремление к обсуждению важных для женщины тем, таких как работа, образование, положение в семье, возможность самореализации. Я и сама была активисткой красных чулок. При этом следует отметить, что сочувствующих нам было гораздо больше, чем в предыдущих фазах женского движения. Политические акции и хэппининги красных чулок отличались большим юмором и получали позитивный отклик в прессе. Многие из бывших красночулочниц активны и сегодня, занимая руководящие посты в политических партиях и государственных структурах. По мнению известного датского психолога Хельмута Нюбурга, идея равенства полов не имеет ничего общего с реальностью. Вот что он говорит. К работе в датском правительстве удалось привлечь до 40% женщин. Но государством управляет отнюдь не самая высокодаренная женщина нашего общества. И это естественно, ведь квоты на пол противоречат самим законам природы. Как вы прокомментируете эти слова? Да, есть и другие эксперты, высказывающие сомнения в разумности гендерных квот. Но лично я в идее квотирования и привилегированном отношении к женщинам не вижу ничего плохого. Да, это не идеальный метод, но это реальный инструмент общественного развития. Что же до компетентности и профессионализма, то следует рассматривать ситуацию не только с точки зрения отдельной личности, но и коллективной выгоды в целом. Взять, к примеру, нынешний финансовый кризис. Ведь замешанные в нем главы корпораций, банкиры, магнаты в абсолютном большинстве своем мужчины, пресловутый boys network. И это еще раз показывает, что современному обществу необходимо разнообразие. Почему феминистские организации, как правило, не допускают мужчин, даже сочувствующих? Это не совсем так. Красночулочницы и правда не допускают. Пускали мужчин к участию в движении, поскольку в этой среде нередко обсуждались очень личные женские темы. Что же касается нашей организации, то в датское женское общество путь мужчинам отнюдь не заказан. К примеру, председателем второго по величине регионального отделения нашей организации в городе Орхус долгие годы был мужчина. Другой вопрос, что их немного, но датские мужчины вообще мало интересуются нашими проблемами. Чем объясняется то, что в весьма продвинутых в плане феминизма скандинавских странах показатели уровня рождаемости неуклонно снижаются? Я думаю, причина в том, что многие датские женщины стремятся реализовать себя в такой широкой сфере, что не в состоянии завести более одного ребенка, а некоторые вообще предпочитают быть бездетными. Сложившееся положение – вина не только женщин, но и мужчин, ведь деторождение сегодня, как правило, планируется обоими супругами. Однако в последнее время наблюдается новая мода. Финансово обеспеченные молодые пары с удовольствием заводят двоих, троих и даже четверых детей. Они рассуждают так: «У нас есть деньги, дом, машина, значит, мы можем позволить себе завести еще одного ребенка». И отец, и мать выкладываются на работе, они делают карьеру, но уверенность и защиту они все же находят в семейном кругу. Хотя, надо признать, общей картины это не меняет. Вряд ли в обозримом будущем традиционная датская семья будет многодетной. И последний вопрос, госпожа Сильвестр. Как вы считаете, когда цели феминистского движения в Дании можно будет считать полностью достигнутыми? Процесс пока продолжается, но когда он исчерпает себя, сказать невозможно. Условно говоря, пройдено 2/3 пути, однако еще очень многое предстоит сделать. Лично я считаю полное равноправие между мужчиной и женщиной идеалом, которого невозможно достичь, но к которому надо стремиться. К этой цели ведет много путей, и если на каком-то этапе возникает препятствие, то мы обходим его, как вода обтекает камень на пути к морю. Говорит вице-президент датского женского общества, психолог Ниль Сильвест. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
В Нидерландах впервые в истории суд вынес обвинительный вердикт и назначил уголовное наказание женщине за то, что та отказывала своему бывшему мужу в свиданиях с их общим ребенком. Рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Подозреваемая игнорирует и нарушает порядок посещений отца ребенка. Она использовала сына как инструмент в конфликте со своим бывшим мужем. Отец не имел возможности видеться с сыном в течение около 7 лет, по мнению суда, это произошло по вине подозреваемой. Суд установил меру наказания в размере 100 часов трудовой повинности, из них 40 часов условно. Пейтер Бронс из Фрисландии развелся с женой. На его просьбу повидаться с сыном бывшая жена неоднократно отвечала отказом, причем добавляла, что не допустит этого никогда. Полиция отклонила просьбу Бронса вмешаться. Тогда Бронс решил упрямо подавать в полицию заявление за заявлением, каждый раз, когда посещение ребенка срывалось. Пейтер Бронс. Суд передал мое дело в Совет по охране прав детства, который должен был провести расследование и ответить на вопрос, почему моя бывшая жена не давала мне видеться с сыном. Совет по охране прав детства также получил распоряжение организовать 3 пробных контакта между мной и сыном. Первый контакт прошел очень успешно. Остальные встречи не состоялись, потому что им воспрепятствовала моя бывшая жена. Тогда Совет по охране прав детства передал в суд рекомендацию больше не устраивать таких встреч, объяснив это тем, что разногласия родителей были слишком тяжелым переживанием для ребенка. Суд не принял рекомендацию совета и предложил подключить посредника. Сначала моя бывшая жена согласилась, но когда выяснилось, что для подключения посредника обе стороны должны были подписать договор на приеме у адвоката, она сказала, что больше не хочет сотрудничать. Рассказал Пейтер Бронс в специальном выпуске нидерландской телепрограммы «Нова». Потерпев неудачу в одном суде, он обратился в суд высшей инстанции. Суд высшей инстанции не нашел причин, по которым мне можно было бы отказать в посещениях сына, и вынес решение о порядке посещений. Но сына я так и не увидел. Когда я за ним заехал, его просто ко мне не выпустили. После оглашения приговора Пейтер Бронс сказал: «Это историческое решение, очень важное. Судья в точности описал мои переживания, мой грустный опыт. Я думаю, что десятки тысяч других отцов, а также некоторые матери, дедушки и бабушки, которым не дают видеться с их детьми и внуками, узнают себя в этой истории». По информации международной организации Fathers for Justice, «Отцы за справедливость», без отца в Нидерландах воспитывается каждый пятый ребенок. Вот уже много лет участники этой организации известны своими отчаянными акциями протеста. Облачившись в костюм Бэтмена, символ организации, они забираются на дорожные мосты и балконы правительственных зданий. Так, в 2005 году, потерявший всякую надежду увидеть своего ребенка отец, в костюме Бэтмена по внешней стене забрался на крышу здания Утрехтского суда. Пейтер Тромп из нидерландского центра отцовства Father Kennis Centrum считает, что благодаря обвинительному вердикту против матери в Леувардене у Бэтменов появилась новая надежда. Это означает, что все многочисленные акции протеста, которые до сих пор устраивали различные организации, такие как Fathers for Justice, «Отцы в дураках», общество «Отцы без прав на посещение», что эти акции протеста устарели, и теперь мы можем порекомендовать обделенным в правах отцам каждый раз, когда им отказано в посещении ребенка, подавать заявление в полицию, то есть отстаивать право на свидание с ребенком через судебную систему. Организации по защите прав ребенка засыпали Бронса гневными письмами за то, что тот обратился в средства массовой информации и рассказал о своем деле в телевизионном прайм-тайме. Как это ни печально, в личной ситуации Бронса, формально победителя в этом деле, решение суда признать его экс-супругу виновной ничего не изменит, пусть он и создал прецедент в нидерландском праве. Еще до обвинительного приговора в свой адрес его бывшая жена подала в суд высшей инстанции кассационную жалобу на решение о порядке посещений Бронсом своего сына. И суд отложил рассмотрение дела на 1,5 года, как было сказано, в интересах ребенка. И все же и сам Бронс, и Центр отцовства уверены в том, что эта первая ласточка не останется незамеченной. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Нидерланды.
Вы слушали специальный выпуск программы «Час свободы». Лучшие истории Запада и Востока прошлых лет, посвященные теме семьи, детей и отношений женщин и мужчин. Весь этот час у микрофона был Александр Гостев, которому помогали его любимые корреспонденты в разных странах мира и звукорежиссер Андрей Амочкин. Оставайтесь на наших волнах. Всего доброго.